Третий вопрос. Если сильный христианин приспосабливается к представлениям слабого, то не является ли это лицемерием? Если сильный христианин будет следовать этому подходу, чтобы не оскорбить слабейшего, то не будет ли он повинен в грехе двойственности? Нет, не будет. Руководствуясь такими соображениями, христианин не становится повинным в непоследовательности или двойственном подходе. Он просто следует указанию, данному нам божественным откровением. Поступая так, он ведет себя не более непоследовательно или лицемерно, чем апостол Павел, евший свинину с неевреями и не евший ее с евреями. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 19 по 22 стихи. Кроме того, слабый христианин имеет право перед Богом на любые мнения относительно сомнительных вещей, независимо от того, какими лицемерными или непоследовательными они представляются сильному христианину. Послание к Римлянам, 14 глава, с 1 по 12 стихи. Сильный христианин не должен осуждать эти мнения, утверждая, что они непоследовательны, лицемерны или неверны. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 стих. И, наконец, последний вопрос, обычно возникающий у людей по поводу четвертого указания. Не внесут ли эти уступки слабому разлад и горечь в душу сильного христианина? Не пропадет ли от этого согласие в теле Христовом? Об этом говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 14 главе 18 стихе. Сильный христианин, подчиняющий свои поступки мнениям слабого, чтобы не оскорбить его совесть, угоден Богу и достоин одобрения от людей. Если сильный христианин не является рабом каких-то привычек, а это признак незрелости, то в его душе не возникнет ни огорчения, ни горечи. Так почему все-таки нужно следовать всем этим указаниям? Почему христианин не должен оскорблять святость Бога, свою собственную совесть и совесть других людей? Что побуждает его следовать указаниям Писания о поведении христианина? Ответ на этот вопрос заключается в одном слове – любовь. Если христианин воистину любит Бога, он не будет нарушать его установлений. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Если он любит себя, он не оскорбит собственную совесть. И если он любит других, он не оскорбит их совесть. Послание к Римлянам, 13 глава, 8 стих. 14 глава, 15 стих. Послание к Галатам, 5 глава, 13 и 14 стихи. Любить – это значит ставить благо другого выше своего собственного. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 и 13 стихи. Если христианин истинно любит других, он добровольно пожертвует своими правами и свободой, чтобы не оскорблять чужой совести. Именно об этом писал апостол Павел. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен дать ближнему во благо к назиданию. Послание к Римлянам, 15 глава, 1-2 стихи. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 13 стих, 10 глава, 24 и 33 стихи. Противоположность любви – эгоизм, забота о собственном благе, а не о благе других. Если христианин отказывается пожертвовать своей свободой для других или делает это неохотно, это признак того, что в душе он эгоист. Он может много говорить о любви, но сам не испытывает ее. Первое послание от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Христианин должен понимать, что закон не требует от него отказываться от чего-то ради других. Он жертвует своей свободой не по закону, а по любви. Христианин также должен понимать, что христианству в большей мере присуща любовь, чем свобода. Поэтому христианин, упорно поступающий в соответствии с тем, что теоретически допустимо, еще не научился жить по-христиански. Если христианам кажется обременительным и трудным ограничивать свою жизнь ради слабейших, их должна утешать и ободрять мысль о том, что так жил Христос. Христос дал пример, которому мы должны следовать, все христиане. Принести в жертву собственное благо ради блага других – это по-христиански. Это значит мыслить, как Христос. Послание к Филиппийцам, 2 глава с 1 по 8 стихи. Первое послание к Коринфянам, 10 глава 32 стих, 11 глава 1 стих. Кто был более свободен от всяческих табу и запретов, чем Он, наш Господь? И в то же время, кто был более терпим к слабостям других? Человек, христианин, чья совесть чиста в отношении своих собственных поступков, может легко оборвать тех, кто критикует его, и заявить: «Я буду делать то, что мне нравится». Он имеет полное право это сделать, но это не по-христиански. Для Спасителя благо других было важнее собственного. И Он, Господь, всегда помогал другим, чем мог, и сообразовывался с их интересами. Другими словами, Христос пришел для того, чтобы служить людям, а не для того, чтобы они служили Ему. Христианам следует поступать так же. Евангелие от Иоанна, 13 глава с 13 по 17 стихи и 34 стих.
Мой Бог вблизи и в бесконечных далях, велик Он и сегодня, и в веках, а я всего лишь маленькая капля, висящая на кончике листка, а я всего лишь маленькая капля, висящая на кончике листка. Невзрачна капля, вечное ж светило, румяный лик свой чудно проявила. В ничтожной капле, о, прекрасный вид, она переливается, горит. В ничтожной капле, о, прекрасный вид, она переливается, горит. Что будет с каплей, упадет на землю, иль превратится в пар, она блестит. Вот так и я свою судьбу приемлю, и песня одна в душе моей звенит. Вот так и я свою судьбу приемлю, и песня одна в душе моей звенит. Мое светило вечное, живое, подули в землю, в небо голубое. Я улечу, как этот легкий пар. Все благо мне, все это Божий дар. Я улечу, как этот легкий пар. Все благо мне, все это Божий дар.
А теперь мы побеседуем немного о правилах поведения в общине, в церкви и в других христианских учреждениях. Понятно, что указания, о которых шла речь прежде, предназначены каждому христианину лично. А могут ли они относиться к христианским учреждениям, общинам? Имеет ли учреждение право требовать от своих членов соблюдения норм поведения, вытекающих из принятых этим учреждением духовных указаний? Да, имеют. Для такого ответа есть два основания – логическое и духовное. Логическое заключается в следующем. Каждое христианское учреждение, община – это отдельный организм, отвечающий за свою деятельность перед Богом, подобно тому, как каждый христианин – это существо, отвечающее перед Творцом за свои поступки. Поскольку христианин обязан руководствоваться в своих поступках библейскими указаниями, определяющими нормы христианского поведения, то и христианское учреждение должно руководствоваться в своих действиях этими же указаниями. Христианское учреждение, не делающее этого, безответственно. Таким образом, если человек хочет стать членом христианской организации, но не может согласиться с принятыми в ней правилами поведения, у него есть два выхода – либо уйти из этой организации, либо добровольно принять обязательные для ее членов семьи нормы поведения. Другими словами, человек сам должен решить, что для него важнее – быть членом этой семьи или свобода пользоваться своими правами христианина. Если он решит, что для него важнее быть членом этой организации, то он не имеет права требовать, чтобы она изменила правила поведения, обязательные для всех ее членов. Член организации, ожидающий, что она подчинится его требованиям в вопросах личного поведения, проявляет эгоизм. Он хочет пользоваться благами, предоставленными данным учреждением, но не желает заботиться о его репутации. Христианское учреждение, община, имеет право требовать от всех своих членов семьи соблюдения норм поведения, вытекающих из принятых им духовных указаний. Основание для такого требования мы находим в книге «Деяния апостолов», 15 глава, 19 по 31 стихи. Прежде чем перейти к анализу этого основания, необходимо очертить обстоятельства, относящиеся к данному отрывку Писания. В начальный период существования христианской церкви ее членами были только евреи. Но к концу миссии Павла и Варнавы это было уже далеко не так. Язычники обратились к Христу и присоединились к церкви. Некоторые евреи были убеждены в том, что для того, чтобы спастись и присоединиться к церкви, язычники должны были стать евреями. Другими словами, сделать обрезание и соблюдать закон Моисея. Эта проблема стала настолько важной, что специально для ее разрешения был созван Иерусалимский совет. После длительных размышлений совет решил, что язычники не должны становиться евреями, чтобы спастись и стать равноправными членами тела Христова. Все, что от них требуется, это вера в Христа. Это решение создало новую практическую проблему, требующую разрешения. Она заключается в следующем. Язычники и евреи принадлежат к разным культурам. Сознание и совесть евреев сформировались под влиянием закона Моисея. Совесть язычников сформировалась совершенно независимо от этого закона. Поэтому язычники были в своих поступках гораздо свободнее, чем евреи. Язычники присоединились к церкви, минуя закон Моисея. Некоторые их поступки оскорбляли чувствительную совесть евреев. Как можно было разрешить эту проблему? Создалась практическая трудность, заключающаяся в том, что в большинстве церквей язычники находились среди евреев, обязанных соблюдать законы, относящиеся к пище, и по возможности воздерживаться от половых сношений с представителями других народов. Хотя от язычников и не требовалось делать обрезание и соблюдать закон Моисея, они должны были уважать взгляды своих слабых еврейских братьев, от которых нельзя было ожидать, что все они станут такими же эмансипированными, как Петр и Павел. Размышляя над этим решением церкви, мы должны отметить несколько вещей. Во-первых, решая этот вопрос, церковь действовала как учреждение. Иерусалимский совет не был случайным, неорганизованным сборищем нескольких христиан. Это был собор, запланированное собрание, целью которого было разрешение практических проблем, влияющих на существование и миссию учреждения. Во-вторых, церковь разрешила эту проблему, установив определенный кодекс поведения, который должны были соблюдать все ее члены. Этот кодекс мы находим в 20 стихе Деяний апостолов. «Воздерживаться от осквернения идолами, от блуда, удавленины и крови, и не делать другим того, чего не хотят себе». Можно охарактеризовать этот кодекс следующим образом. Первое. Его правила очень конкретны. Церковь, как община, дает 4 указания своим членам. Второе. Указания эти – не категорическое запрещение того, что отдельные христиане делали до своего присоединения к церкви. Третье. Речь шла о так называемых сомнительных обычаях, что относятся к области христианской свободы, а не к божественным нравственным установлениям. Исключением из этого является блуд. Но многие богословы считают, что в этом стихе слово «блуд» не означает половой распущенности. Оно может относиться к некоторым бракам, запрещенным законом для евреев не по нравственным, а по ритуальным причинам. Книга Левит, 18 глава. Но не запрещенным для неевреев. Такие браки могут быть отнесены к разряду сомнительных, так как христиане не обязаны соблюдать закон Моисея. И если бы не христиане-евреи, чья совесть оставалась чувствительной в этом отношении, никому из христиан-язычников такие действия не возбранялись бы. Но церковь установила ограничения даже в этом спорном вопросе. В-третьих, церковь адресовала эти правила христианам-язычникам, а не христианам-евреям. Это очень важно по нескольким причинам. Это значит, что установленные правила налагали ограничения на тех, кто был свободнее в своих действиях, сильнее в вере, а не на тех, кто был более чувствительным в этих вопросах, тех, кто был слабее в вере. Это означает, что правила эти касались большинства, а не меньшинства членов церкви. Сэр Уильям Рамсей, большой авторитет по истории раннего христианства, утверждает, что во времени, к которому относится 15 глава Деяний апостолов, число христиан-язычников в церкви превысило число христиан-евреев. Таким образом, церковь установила правила не в интересах большинства своих членов, но наоборот, она руководствовалась взглядами слабейшего меньшинства. В-четвертых, церковь не говорила этому слабому меньшинству, что следует отказаться от своих мнений. Она не потребовала от христиан-евреев перестроиться. Вместо этого она охраняла их чувства из любви к ним. В-пятых, церковь предназначила эти правила поведения только собственным членам. Она не адресовала их людям, не принадлежащим к ней. В-шестых, церковь считала, что эти правила ее члены не имели права отвергнуть. Она считала их необходимыми. Деяния, 15 глава, 28 стих. Эти ограничения были необходимы ввиду присутствия евреев, по-прежнему твердо придерживающихся даже ритуальных аспектов закона Моисея. 15 глава, 21 стих. Возможно, этот стих относился и к евреям-христианам, и к евреям-нехристианам. Если это так, то у церкви было два основания установить такие правила поведения. Первое. Христиане-язычники должны были следовать им ради того, чтобы необращенные евреи, которых церковь надеялась привести к Евангелию, не оскорблялись без необходимости. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Было бы трагично, если бы евреи отвергли Евангелие просто из-за оскорбительных для них привычек христиан-неевреев, без которых последние легко могли обойтись. Поэтому церковь установила правила поведения, чтобы не мешать успеху своей миссии в отношении евреев, не являвшихся ее членами. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев», — сказал Павел в первом послании к Коринфянам в 9 главе в 20 стихе. Второе. Христиане не евреи должны были соблюдать эти правила ради сохранения жизни и единства церкви. Если бы они не делали этого, то между ними и евреями неизбежно произошел бы конфликт, порожденный разницей культур. Этот конфликт мог бы привести к двум результатам. Либо церковь перестала бы существовать, либо она распалась на две церкви – еврейскую и языческую, нееврейскую. Христос уже сказал, что всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Евангелие от Матфея, 12 глава, 25 стих. Бог не хотел, чтобы существовали две церкви – еврейская и языческая. Он хотел, чтобы церковь объединила евреев и неевреев. Поэтому церковь считала, что спасение евреев и сохранение жизни и единство церкви важнее, чем христианские права и свобода ее членов. На карту была поставлена вся миссия, возложенная на церковь Богом. В-седьмых, правила поведения, установленные церковью, не носили характера жестокого законодательства. Мы можем сделать этот вывод на основании двух рассуждений. Первое. Апостол Павел, враг всякого легализма, строгого законничества и горячий приверженец христианской свободы, полностью одобрил эти правила. Он не возражал против них на совете и лично передал письменное изложение их христианам, не евреям. Деяния апостолов, 15 глава, 22, 23, 25 стихи. Очевидно, Павел считал эти правила необходимым и важным ограничением, а не проявлением законности. Нет никаких оснований полагать, что Павел возражал против постановления совета. Он был самым снисходительным человеком на свете во всем, что не противоречило его основным принципам. Деяния апостолов, 16 глава, 3 стих, 21 глава, 26 стих, 1 послание к Коринфянам, 9 глава, 19 стих. В своих посланиях он сам призывал тех, кто был сильнее в вере, добровольно ограничить себя в пище и в других вещах, чтобы не оскорблять тех, чья совесть была уязвима в этом отношении. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 стих, 15 глава, 6 стих, а также 1 послание к Коринфянам, 8 глава. Святой Дух полностью одобрил эти правила. Деяния, 15 глава, 28 стих. Святой Дух упоминался первым, как автор этого решения. Нет сомнения, что установление и соблюдение этих правил поведения чрезвычайно важны для Духа Святого, ибо на нем лежит задача поддержания единства Церкви. Послание к Ефесянам, 4 глава, 3 стих. Приведенные рассуждения проливают свет на то, что можно и что нельзя считать проявлением законности. Очевидно, что правила поведения, установленные христианским учреждением, общиной, для членов его семьи, не обязательно носят законодательный характер. Можно или нет назвать такое установление законностью, зависит от цели, которой служат эти правила. Если цель эта – ограничить всего лишь сомнительные поступки жесткими нравственными установлениями, то это, несомненно, проявление легализма, законности. Но если эта цель определяется любовью и желанием не оскорбить чувствительных людей, то такие правила не являются законностью. И, наконец, интересно отметить отношение к этим правилам христиан-неевреев. Они возрадовались о сём наставлении, 15 глава, 31 стих. Они радостно приняли правила поведения, которые им надлежало соблюдать. Смысл 31 стиха заключается в том, что христиане, не евреи, возрадовались, прочтя обе части послания совета, и ту, которая освобождала их от необходимости проходить обряд еврейства, и ту, которая устанавливала обязательные для них правила поведения. Они были счастливы, что могли стать членами Церкви Христовой, просто как уверовавшие язычники, и с радостью приняли правила поведения, установленные Церковью. Они считали, что принадлежность к Церкви и участие в ее миссии гораздо важнее, чем личная свобода христианина. Ранняя Церковь имела право требовать от своих членов соблюдения определенных правил поведения, необходимых ввиду разницы культур новообращенных христиан. Из этого мы должны сделать вывод, что сегодняшние христианские учреждения, общины, церкви и организации имеют право и должны делать то же самое. школа смирения. Превыше всех христианских добродетелей Франциск Ассизский ставил смирение. Это, говорил он, залог спасения души. Брат Массео часто сознавал, что именно смирение ему труднее всего достигнуть. Чтобы идти за Франциском, он легко отказался от прежней беспечной жизни, покорно расстался со своими родителями и радостно принял обет бедности. И все-таки смирения ему не хватало. Это он чувствовал каждый раз, когда приходилось подчиняться непонятным порой распоряжениям Франциска, и когда они, бедно одетые монахи, проходя через села и города, подвергались насмешкам толпы. Свистели мальчишки, смеялись молодые, неприязненно смотрели старики, качая головами. Что за невиданные монахи? Не просто ли нищие? Правда, стоило Франциску начать проповедовать, как все менялось. Люди останавливались, прислушивались внимательно. Слова проникали прямо в сердца. И когда монахи уходили, взволнованные горожане провожали их до городских стен и долго смотрели вслед. Перед путниками опять тянулась лента дороги, то извиваясь по горному склону, то спускаясь в долину. Иногда тропинка бежала через лес, иногда через кудрявые виноградники. Влажная трава охлаждала натруженные ноги. Невидимый за кустами ручеек призывал своим легким журчанием. Монахи шли на зов. Франциск осторожно раздвигал заросли дикой маслины и, став на колени, припадал губами к прохладной воде. Утолив жажду, монахи снова отправлялись в путь. Если ночь застигала их в дороге, они укрывались под сенью деревьев или в гротах. Всю ночь над головой мерцали звезды, всю ночь ветер овивал прохладой. На заре птицы будили их своим восторженным гомоном. Продрогшие за ночь монахи поднимались, молились и выходили на дорогу навстречу солнцу. Франциск хорошо знал своих учеников, мог читать их самые сокровенные мысли. Он их всех любил, но, желая помочь, каждому относился по-разному. Чтобы смирить дух Массео, он не раз заставлял его делать то, против чего тот внутренне противился. Однажды Франциск сказал: «Массео, все наши братья обладают даром созерцания и молитвы. У тебя же дар проповеди, понятный народу. Пусть наши монахи отдаются молитвенному созерцанию, а ты возьми на себя обязанности привратника, сборщика милостыни и повара. Когда братья сядут за трапезу, тебе придется есть, сидя за дверью. И если кто-нибудь придет в это время, ты обратись к нему со словом Божьим, не беспокоя своих товарищей». Массео поклонился, надвинул капюшон и вышел за дверь. Он чувствовал себя отстраненным, оставленным, но в продолжении нескольких дней безропотно стоял у входа, собирал милостыню, готовил пищу. Массео был еще молодым человеком. Состоятельные родители дали ему хорошее образование, а Бог – доброе сердце и красивое лицо. Монахи любили его. И теперь, видя, что ему трудно, они обратились к Франциску, прося облегчить заботы Массео и распределить труд между всеми поровну. Видя покорность Массео и сочувствие братьев, Франциск уступил, сделал по их желанию. Но полное смирение еще не вошло в душу Массео. Лукавый нашептывал порой лукавые мысли. Слава Франциска стала распространяться по всей Италии. Теперь во многих городах его ожидали с радостью. Выходили навстречу, обступали, старались прикоснуться, веря, что от него исходит целительная сила. Как-то раз, после того, как монахи оставили город, где Франциска слушала большая толпа, Массео не выдержал и спросил: «Почему они идут к тебе? Почему всегда только к тебе?» «Что ты хочешь сказать?» – удивился Франциск. «Я спрашиваю, почему все люди бегут именно к тебе, слушают тебя и повинуются? Ты ведь не так уж привлекателен, не очень учен, не слишком высокого роста, а все тянутся именно к тебе. Почему?» Франциск помолчал, улыбнулся и сказал: «Потому что Господь, который все видит и знает, не нашел среди грешников большего и худшего, чем я. И вот Он избрал меня для того, чтобы показать на моем примере, что мы сами ничего не можем, а Бог может все». Однажды, находясь в Риме по делам ордена, Франциск получил приглашение от кардинала Остии разделить с ним трапезу. Франциск взял с собой Массео и Леоне. Кардинал Уголино жил, как подобало его сану, в богатом дворце, окруженный роскошью. Босоногие францисканцы в потрепанных ризах резко выделялись в пышной толпе, окружавшей кардинала. Он милостиво принял монахов, расспросил Франциска о нуждах ордена и обещал помочь. Едва он отошел, как Франциск сделал знак своим спутникам и стал пробираться к выходу. На них смотрели с удивлением. «Отче», – прошептал Массео, – «как бы не обидеть кардинала тем, что мы уходим от трапезы?» «А мы скоро вернемся, как раз поспеем. Видал, сколько у него народа? Пока всех расспросит, да с каждым поговорит, пройдет немало времени». «Что он задумал?» – удивлялся Массео. А Франциск, выйдя на улицу, принялся смиренно просить у прохожих подаяния ради Христа. От денег, как всегда, отказывался, просил только хлеба. Вскоре котомка наполнилась, и монахи возвратились во дворец. Там как раз усаживались за стол, уставленный обильными явствами. Чего там только не было – огромные рыбины, фаршированные каплуны, заманчивые паштеты. Франциск хотел сесть на конце стола, но кардинал усадил его рядом с собой. И тогда Франциск поставил на богатый стол свою нищенскую сумку с краюхами хлеба, мятыми плодами, кусками сыра. Массео покраснел до корней волос. Так ему стало стыдно за Франциска. Вот сейчас кардинал разгневается и выгонит их с позором. И будет прав. Покосившись на сумму, кардинал нахмурился, но смолчал. А Франциск принялся угощать его и соседей тем, что собрал. Некоторые брезгливо морщились, но кардинал взял кусок хлеба и съел. Стали есть и другие. Массео облегченно вздохнул. По окончании трапезы кардинал отозвал Франциска в сторону, ласково обнял и сказал: «Брат мой, бесхитростная душа, отчего ты меня обидел? Отчего принес в мой для всех братский дом эту милостыню? А разве это не самая большая почесть, что я мог вам оказать, монсеньор?» — ответил монах. «Ведь хлеб подаяния — это хлеб смирения, хлеб, освященный любовью. Каждый ломоть подан во имя Божье». Кардинал растрогался. «Поступай, как находишь нужным, милый брат. Поистине Бог с тобою, и ты с Богом». Этот случай послужил Массео уроком, и позже Франциск не раз заставлял его смиряться и подчинять человеческую гордыню Христовой любви. С каждым днем Массео все больше хотелось перебороть себя и обрести, наконец, истинное смирение. Постепенно все его помыслы, все движения сердца направлялись к этому. Однажды ночь застигла в дороге Франциска и его учеников. Как обычно, они расположились на ночлег прямо под открытым небом. Высокие скалы ограждали их от ветра, прошлогодние листья и мох служили постелью. Утомленные монахи скоро заснули, но Массео не спалось. Едва забрезжил рассвет, он встал и пошел по тропинке, ведущей к вершине горы. Его окружил лес. Весенние ветки тянулись к востоку, где зарделась первая полоска зари. С шумом пронесся предутренний ветер, как вестник грядущего света. Звезды погасли одна за другой. Запели птицы, хрустел под ногами бурелом. На краю тропинки синели первые фиалки. Душа Массео раскрывалась и трепетала от умиления. Не выдержав, он вдруг заплакал и, упав на колени, стал молиться так горячо, как ему еще никогда не случалось. «Научи, научи меня, Господи, помоги, даруй мне смирение, не по заслугам моим, а по Твоей великой милости». Припав к влажной земле, пахнущей грибами и прелой листвой, он вспомнил слова известного гимна: «Хвала Тебе, Господь, за брата ветра, за воздух, облака, за смены года, за землю, нам сестру и мать». Сердце таяло в сладкой муке. И вдруг, он услышал голос, от которого замер. Он знал, чей это голос, хотя не слыхал его никогда. «Масео? Господи! Господи!» Всем сердцем рванулся Масео, но не смел поднять головы от холодной земли. Голос спросил: «Что отдал бы ты за милость, о которой просишь?» Высшим человеческим благом Масео всегда считал зрение. И он, не задумываясь, ответил: «Я отдал бы свои глаза». «Я даю тебе то, что ты просишь, и глаза». Все стихло. Легкий ветер погладил монаха по волосам. Масео поднялся с колен. Прямо перед ним из туманной долины поднималось солнце во всей своей силе и славе. Сноп золотых лучей протянулся по всему небу, и Масео почувствовал, что вместе с солнечным светом в его душу входит давно желанная благодать смирения. С тех пор Масео имел в душе такую радость, что улыбка не сходила с его лица. От восторга он даже иногда всплескивал руками и восклицал, как дитя. Он понял значение слов Христа: «Иго мое – благо, и бремя мое – легко». Унижение есть путь к славе. Thank you.